Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
Как писал мой любимый Бертран Рассел, в всемирной истории есть сумма всего того, чего можно было бы избежать. Ну, у кого-то, может быть, и получается избегать собственного устремления к некоторым историческим моментам. Я совершенно не могу противиться этим своим желаниям. И поэтому сегодня в этой серии проект «Стаховский лайф», в общем, наши исторические посиделки и некоторая, уж не знаю, насколько полезная информация о событиях и людях, которые что-то там творили в самые разные времена. Ну, и традиционно останавливаемся на той дате, которую я имею счастье переживать сегодня. У меня 22 января, не знаю, что там у вас. Дата, как всегда, лишь повод посмотреть, что происходило, как все это происходило, и главное попытаться понять, зачем все это происходило, и, может быть, попытаться представить, каким образом это повлияло на нас. Ну да ладно, 22 января. Первое же событие, в общем, как обычно, привлекло мое внимание. Вы знаете, хотя вообще, наверное, надо начать вот с чего. Когда мы говорим о 22 января, вот в ту эпоху, которую мы переживаем, там 2019 год и так далее, то 22 января – тот день, когда мы, помимо всем привычного нам 9 января, вспоминаем кровавое воскресенье, которое, как вы знаете, приключилось в 1905 году в Санкт-Петербурге. И вот эти даты 9 января, известные нам еще со школы, 22 января – это, в общем, разница между старым и новым стилем, с которым вечно происходят какие-то запутанные дела. Ну, да, тем не менее, если есть желание, почему бы не вспомнить об этом действительно трагическом событии, а в общем мирной демонстрации, которую даже мирным протестом-то назвать нельзя. Это действительно было, как говорят историки сегодня, в общем, мне кажется, никто в этом уже не сомневается, вполне себе мирное шествие людей, рабочих, которые шли к Зимнему дворцу для того, чтобы вручить императору Николаю II петицию о рабочих нуждах. Шествие было подготовлено легальной организацией «Собрание русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». И поводом для выступления рабочих стала не достигшая своих целей забастовка, которая началась 3 января на Путиловском заводе и которая потом перекинулась на прочие заводы и фабрики Петербурга. И вот 5 января Георгий Гапон, священник Георгий Гапон, бросил клич о том, что, мол, пойдемте обратимся к царю за помощью. Заметьте, за помощью обратимся к царю. Может быть, он и слыхом-то не слыхивал, что происходит, будучи занят другими государственными делами. Может, министры у него да помощники, какие неприятные люди, ни о чем ему не сообщают. Так пойдемте же лично ему обо всем этом расскажем. И царь-батюшка император встанет на защиту простого рабочего люда. И вот 7 января было составлено, ну и 7-8 января была составлена петиция с требованиями рабочих. Там, среди прочего, были, конечно, и некоторые политические требования, там, например, учреждение учредительного собрания, созыв народного представительства в форме учредительного собрания. И, в общем, 9 числа люди пошли к дворцу, где, как вы знаете, самого царя не было, его вообще не было в тот момент в городе, но были солдаты, были войска. И демонстранты хотели прорваться сквозь установленное в тот момент оцепление. Рабочие были, демонстранты были безоружными, но против них было применено огнестрельное оружие, которое в итоге повлекло за собой, в общем, серьезное число жертв, несколько сотен человек. Ну и, в общем, вот эти события, как вы знаете, послужили толчком к началу первой, во всяком случае, русской революции 1905 года, которая уже потом переросла во всем известные события, продолжилась и в 1917 году, И чем все это закончилось, мы все с вами прекрасно знаем. А, в общем, наверное, и по сию пору не может закончиться. Так что, если хотите, то вот можем сегодня вспомнить кровавое воскресенье, о котором написано и сказано множество, но это вот, как мне кажется, в последнее время один из тех моментов, по поводу которого снова начинают разгуливаться спекуляции, так что как-то будьте осторожны в поисках источников, если захотите вдруг именно сейчас разобраться в том, что же там на самом деле происходило.
Стаховский лайф на маяке.
Теперь можно смело пойти к тому, с чего я, собственно, собирался сегодня начать, с той даты, которая первой привлекла мое внимание. Это случилось задолго до 1905 года, поэтому я вот говорю о первенстве. 1506 год, 22 января, папа Юлий II приглашает на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые, собственно говоря, с тех пор и охраняют папскую резиденцию. Ну, уж не знаю, стоит ли в очередной раз упоминать о моей какой-то любви и интересе к папам римским. Очень интересный, отдельная совершенно категория людей, отдельная категория правителей, но вот не могу держать себя в руках и все время хочется пойти посмотреть, что натворил тот или иной товарищ. В этом смысле папа Юлий II мне видится довольно интересным персонажем. Собственно говоря, от начала своего избрания через швейцарских вот этих друзей, о которых уже было сказано, и до, собственно, Сикстинской капеллы, о которой тоже говорить можно бесконечно. Но давайте посмотрим, что пишут источники в таком нашем любимом режиме Викилайт. Юлий II, в миру его звали Джулиано Делла Ровере. Он был папой римским с 1 ноября 1503 года по 21 февраля 1513 года, то есть почти 10 лет, ну, вполне приличный срок. Как и все папы той эпохи, был озабочен прежде всего мирскими делами, ну, то есть какие-то войны, искусство, политика, а не духовная жизнь. Ну, и говорят, что своими завоеваниями много сделал для превращения папской области в централизованное государство. Родился он 5 декабря 1443 года в Альбисоле, около Савонны, был старшим сыном Рафаэло делла Ровере, который был братом папы Сикста IV, Франческо делла Ровере, то есть из рода делла Ровере у нас не один папа. В юности служил в качестве министранта папы. Министрант – это мирянин, который прислуживает священнику во время мессы и иных богослужений, по крайней мере, в католичестве так. Он был отправлен позже по инициативе дяди в монастырь францисканцев. Это, как вы знаете, нищенствующий орден, поэтому, в общем, познал в какой-то момент вот эти церковные, да, религиозные тяготы. Получил хорошее образование в университете Перуджи, но к ордену францисканцев он в итоге не присоединился, ну, судя по всему, и оставался членом светского духовенства до своего возведения в сан епископа Карпантры. Это город во Франции. И вскоре после его дядя занял папский, собственно говоря, престол. Джулиано делла Ровере был назначен кардиналом-священником той же римской церкви, что и его дядя до него, Сан-Пьетро ин Винкули. Это одна из семи больших паломнических базилик Рима, построенная на средства императрицы Евдоксии для хранения честных верик святого Петра, которые она передала папе Льву I. В качестве папского легата он был отправлен во Францию, где оставался 4 года и проявил довольно серьезные дипломатические способности, благодаря которым он вскоре приобрел огромное влияние в коллегии кардиналов. Причем это влияние не только не снизилось при папе Иннокентии VIII, а продолжало расти. Вскоре после этого у него родилась незаконная дочь Феличе. Возможно, были и другие дети, но, скорее всего, они не дожили до серьезного, там, до взрослого возраста. Вскоре после рождения Феличе Юлий II устроил брак Лукреции, вот этой римлянке, с Бернардиной Бернардино де Куписом. Бернардино был камергером двоюродного брата Юлия, кардинала Джероламо Бассо де ла Ровере. В общем, вот это родство довольно серьезно играло роль в то время. В общем, конечно, стали, я думаю, что тогда уже появились мысли о том, чтобы Джулиано де ла Ровере в какой-то момент занял папский престол, но получилось это у него не сразу. Главным его противником стал Родриго Борджиа, который в 1492 году стал папой Александром VI. А де ла Ровере тоже пытался уже стать папой в том же 1492 году, но не получилось, и он обвинил Родриго Борджиа в том, что тот купил голоса кардиналов, сговорился с Асканио Сфорца. Асканио Мария Сфорца – такой тоже церковный деятель итальянский, занимавший довольно серьезную должность и имевший довольно серьезное влияние. Он решил укрыться, он, я имею в виду Джулиано, решил укрыться от гнева Борджиа в Остии. Через несколько месяцев отправился в Париж, где уговорил Карла VIII, короля Франции из династии Влуа, пойти на завоевание Неаполя. И, в общем, с этого времени начинаются его военные кампании. Он бесконечно с кем-то воевал и вот до своего папства, и во время папства. Ну, я позволю себе оставить все эти войны в стороне. Там, в общем, ничего особо интересного. Все со всеми воюют, да и бог с ним. Что с избранием? В 1503 году умирает папа Александр VI, собственно, Родриго Борджиа, а его сын Чезаре Борджиа, на радость некоторым, довольно серьезно заболел. Чезаре Борджиа, которого, в общем, тоже прочили на роль папы, он вообще хотел создать в Центральной Италии собственное государство под эгидой Святого Престола, который тогда занимал его отец, папа римский Александр VI, но у него ничего не получилось, и он, собственно, не намного пережил отца, он погиб в бою. Буквально там, через 4 года, даже чуть меньше. Так что с Чезаре Борджиа все было понятно, и Джулиано снова вступил в борьбу за Святой Престол, убеждая кардиналов, что он давно порвал с Францией, что он является поборником независимого папства, что вот все будет, значит, прекрасно. И говорят, что и подкупом, и обещаниями он сумел завоевать симпатии итальянских и испанских кардиналов, пользуясь болезнью и недостатком влияния на ситуацию Чезаре Борджиа. И в итоге 1 ноября 1503 года он был избран под именем Юлия II почти единогласно. Всего за несколько часов его избрали, долго кардиналы не засиживались. И говорят, что против него был подан только один голос его главного конкурента Жоржа де Амбуаза, кардинала, министра французского короля Людовика XII, который был ставленником французской монархии и тоже претендовал на папский престол. Значит, когда Юлий II был папой, как я уже сказал, он беспрерывно воевал. Во время военных походов приказывал нести перед собой, причем сам отправлялся в военные походы, и приказывал перед собой нести дарохранительницу со святыми дарами. Он моментально, вот интересный факт биографии, моментально отстранился, абстрагировался от своих предшественников, и в первую очередь от Александра VI, который был до него, и в день своего избрания заявил о том, что я не буду жить в тех же комнатах, где Александр VI осквернял святую церковь, как никто до него, узурпировавший папскую власть за счет помощи дьявола. Я запрещаю под страхом отлучения от церкви говорить или думать о Борджиа снова. Его имя и память должны быть забыты, он должен быть вычеркнут из каждого документа, его правление должно быть уничтожено, все портреты Борджиа должны быть покрыты черным крепом, все гробницы Борджиа должны быть вскрыты, а их тела отправлены обратно туда, откуда они пришли, в Испанию. И надо сказать, что апартаменты Борджиа действительно оставались закрытыми аж до XIX века. Ну, значит, бог с ней. С внешней политикой, как я уже сказал, если вам очень интересно, без труда найдете материалы эти сами. Мне надо вернуться к швейцарцам. И в этом смысле придется вспомнить войны, потому что именно для войн папского государства Юлий II создал в 1506 году регулярную швейцарскую гвардию. Это были свободно нанятые жители Швейцарии, неженатые, опытные в военном искусстве. Рафаэль Санти сам создал им довольно красочную форму. И вот та почетная стража, которая сейчас стоит в Ватикане рядом с папой, это продолжение, да, это вот традиция того гарнизона. В то время, во времена Юлия, конечно, швейцарская гвардия была гораздо больше, чем сегодня, но, тем не менее, войны ватиканские, в общем, давно ушли в небытие, а гвардия осталось. Ну и надо сказать, да, обещал я сказать два слова о Сикстинской капелле или сначала о смерти, если хотите. В 1512 году Юлий был вынужден отказаться от реализации своей мечты о независимом церковном итальянском королевстве. И в 1513 году, 21 февраля, он умер от лихорадки, которая, как полагают историки, была осложнена сифилисом. И Юлий II был первым папой, тело которого бальзамировали. Вот еще интересный момент. Что до Сикстинской капеллы, то он вошел в историю как один из самых щедрых меценатов искусства. При нем было начато строительство нового собора Святого Петра. И в 1512 году именно при его папстве были открыты для обозрения фрески Сикстинской капеллы, в которую до этого простой люд вообще никаким образом не мог попасть. Так что вот если вы собираетесь побывать в Сикстинской капелле и насладиться шедевром гениального Микеланджело Буонаротти, то, в общем, это повод, может быть, вспомнить и о Юлии II, который открыл для нас, простых смертных, все это великолепие.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», Евгений Стаховский, наша историческая посиделка сегодня к некоторым событиям, которые произошли в истории 22 января. Хотя, в общем, события, наверное, можно уже отставить в сторону, больше ничего не привлекло моего внимания, кроме как вот очередного воспоминания, да, и то, в общем, натянутого, о Кровавом Воскресении и о папе Юлии II. Но тем лучше, тем больше возможностей и тем больше времени останется для того, чтобы вспомнить о людях, которые в этот день появились на свет. А тут столько поэзии, что, знаете, я прям сам на себя не нарадуюсь, что есть возможность хоть немножечко обратиться, наконец-то, к стишочкам, что бывает крайне редко. Ну, во-первых, в 1561 году в этот день родился Фрэнсис Бэкон. Для очень многих Бэкон, в первую очередь, конечно, философ и политик, и там уже во вторую, и только в третью очередь поэт. «Новый органон» Фрэнсиса Бэкона, надеюсь, все читали. Кроме того, Бэкон считается основоположником эмпиризма нашего любимого, вот этой философской, ну, не доктрины, но не течение эмпиризма. Все-таки теория познания, да, признающая чувственные ощущения источником знания, предполагающая, что содержание знания может быть либо представлено как описание этого ощущения, либо сведено к нему. Но это если выражаться сухими словарными словами. Я, если мне память не изменяет, ну, как-то мы делали в философии, в нашем цикле, да, по философии, программу, посвященную эмпиризму, ну, или Фрэнсису Бэкону, ну, не могли же мы обойти его стороной. Так что, если есть желание, можете обратиться к подкасту «Философия» где угодно, хотите на сайте «Маяка», хотите в iTunes, хотите в других источниках, все это разбросано уже давно по всему интернету, так что я не успеваю следить, и там наверняка вы сможете найти, в общем, программу, посвященную всему этому делу. Я люблю Бэкона еще и за то, что его довольно серьезно цитируют, и если вы откроете там, знаете, какую-нибудь книжку, цитаты, афоризмы великих людей, все такое прочее, наверняка найдете массу слов, которые принадлежат Фрэнсису Бэкону. Я очень люблю его фразу, которая сводится всего к трем словам, по крайней мере, в переводе на русский язык, о том, что лучшие советники мертвые. Ну, сегодня все-таки хочется обратиться к его поэзии. Она романтична, местами религиозна. Ну, на русский язык, по крайней мере, есть переложение его псалмов в переводе Сергея Александровского. Они довольно большие, но вот несколько строф сегодня себе позволю. «Ты, Боже, нам опора и запор. И было так вовек, из рода в род. Ты пребывал до сотворения гор, возникновения воздуха и вод. Ты был еси, и будешь Бог един. Ты вечный над течением годин. И жизнь, и смерть, идущая во след, священный твой равно блюдут устав. Тебе и тысячи истекших лет вчерашний день, что сгинул от блистав. Иль стража, чьим шагам не внемлет слух уснувшего, когда закат потух. Ты смертного уносишь, как волна, и все, что гордый мыслит человек, подобие обманчивого сна и упорхнет из-под раскрытых век. Не может по закону естества увидеть лето сызнова трава. С утра обилен разнотравьем лук, но до вечерней выкошен зари, или сгинут стебли в буйстве зимних вьюг, коль скоро пощадят их косари. Ты хрупкими соделал наши дни, греховный груз не в силах несть они. Ну и так далее.
Стаховский лайф на маяке.
22 января 1788 года родился человек, которого давно уже принято называть просто лорд Байрон. Хотя, в общем, у него, конечно, было и имя Джордж Гордон Байрон, с 1822 года Ноэл Байрон, с 1798 он был шестым бароном Байроном, английский поэт-романтик, весь вот этот его мрачный эгоизм, его альтер-эго Чайльд Гарольд, ну и так далее, и так далее. В общем, Байрон, конечно, выдающаяся фигура, 36 лет всего прожил, не так и много, но успел за это время сделать достаточное количество вещей. Он, кстати, никогда не подписывался, как говорят, своим полным именем, и в основном подписывался либо просто вот «Лорд Байрон», с чем и вошел в историю, или «Ноэл Байрон». Гордон – это девичья фамилия его матери, которую отец присоединил к имени сына, надеясь на шотландское владение своего тестя. Ноэл – это фамилия жены уже самого поэта, благодаря которой он получил имущество от тещи. То есть это абсолютно денежная история. Слава к нему пришла в возрасте 24 лет. В 1812 году в печати появились первые песни «Паломничество Чайльд Гарольда». И вот лирический герой этой поэмы, как вам хорошо известно, молодой человек, который устал от жизни, наверное, полностью устал от мирских удовольствий, отправился в чужие земли в поисках приключений. Конечно, там описывается его образ жизни и некоторые особы усмотрели в этом какой-то распутный образ его жизни, что, конечно, сказалось на облике самого Байрона, что, мол, это очень автобиографичные вещи, и у самого у него рыльца в пушку, и считалось, что поэт описывает собственные похождения. Но тогда в защиту Байрона выступил Томас Мур, который был уверен, что Байрон, который на тот момент был очень небогат, просто не мог себе позволять лишних удовольствий за границей, и все это лишь плод его фантазии. Ну, что до байроновской поэзии, она, в первую очередь, конечно, романтична и довольно широка и глубока. Я сегодня выбрал для вас стихотворение 1808 года, ну, то есть из раннего, что называется, И называется оно «Надпись на чаше из черепа». Очень люблю этот стишок. «Не бойся, я простая кость. Не думай о душе угасшей. Живых голов ни дурь, ни злость не изойдут из этой чаши. Я жил, как ты, любил и пил. Теперь я мертв, налей полнее. Не гадок мне твой пьяный пыл, уста червя куда сквернее. Быть винной чашей веселей, чем пестовать клубок червивый. Питье богов не корм червей, несу по кругу горделиво. Где ум светился ныне там, умы будя сверкает пена. И ссохшим в черепе мозгам вино не высшая ль замена? Так пей до дна. Быть может, внук твой череп дряхлый откопает, и новый пиршественный круг над костью мертвой заиграет. Что нам при жизни голова? В ней толку жалкая крупица. Зато, когда она мертва, как раз для дела пригодится.
Стаховский лайф на маяке.
Ну и последнее на сегодня, такое приятное завершение и тоже, в общем, весьма поэтическое. 22 января 1572 года, как принято считать, родился английский поэт, священнослужитель Джон Донн. Человек, который считается выдающимся представителем метафизических поэтов, очень серьезный поэт, один из главных британских поэтов. Он немногим моложе Шекспира, родился в семье преуспевающего купца, старосты цеха торговцев с кабинными товарами. Мать его была внучатой племянницей Томаса Мора, гуманиста эпохи Возрождения, автора «Утопии». В семье будущий поэт получил строгое католическое воспитание, учился в Оксфорде, в Кембридже, но диплома не получил, поскольку его присуждение требовало перехода в протестантское вероисповедание. В начале 90-х годов 16 века Джон Донн продолжил образование в широко известной в Англии школе юриспруденции, которую в то время часто называли третьим университетом. И, как утверждают исследователи, именно в это время он начал писать стихи. После совершеннолетия совершил путешествие за границу, в частности, в Италию и Испанию. Позже принял участие в экспедициях графа Эссекса в Кадикс и на Азорские острова. В конце 90-х становится личным секретарем сэра Томаса Эджертона, лорда-хранителя печати и члена Тайного совета королевы Елизаветы I. И, по всей видимости, в это же время Джон Донн принимает англиканское вероисповедание. В 1601 году его на короткий срок избирают в парламент. Однако блестяще начатая карьера поэта вскоре оборвалась. В декабре 1601 года он тайно женился на Анне Мор, племяннице Эджертона. Разгневанный отец девушки добился тюремного заключения Донна, его увольнения с поста секретаря. Выйдя из тюрьмы, Джон Донн оказался без места работы, без средств к существованию. Долгие годы он был вынужден полагаться на помощь покровителей и довольствоваться более или менее случайными заработками. В 1615 году, после долгих колебаний и не без настояния со стороны короля Иакова I, поэт принимает духовный сан. С 1616 по 22 год он читает лекции по богословию для студентов лондонской юридической корпорации. В 1617 году умирает его жена. Поэт, естественно, тяжело переживает эту утрату. Донн почти всецело погружается в богословские занятия. И с 1621 года и до последних дней жизни он занимает пост настоятеля собора Святого Павла в Лондоне, завоевав славу одного из самых лучших проповедников своей эпохи. Перед смертью поэт тщательно редактирует проповеди, готовя их к публикации. В те годы он практически перестает заниматься поэзией, считая ее увлечением давно минувших дней. И только после смерти поэта его стихи были собраны по рукописям, хранившимся у самых разных лиц. И первое издание появилось в 1633 году, то есть через 2 года уже после, собственно, смерти Джона Дона. Ну, чем бы вас сегодня порадовать? Выбор, конечно, очень большой. Я страшно люблю Джона Дона. Но вот есть стихотворение. Оно называется в русском переводе «Тройной дурак». Мне кажется, оно довольно милое. И, может быть, вот как-то с ним сегодня и закончим. Хотя можно было бы выбрать, конечно, и один из сонетов, или, например, какой-нибудь гимн, или там бог знает что еще. Ну, пусть будет стихотворение «Тройной дурак». «Я дважды дурнем был, когда влюбился и когда скулил в стихах о страсти этой. Но кто бы умно глупость не сменил надеждой подогретой? Как опресняется вода морей сквозь лабиринты, проходя земные, так мнил я, боль души моей замрет, пройдя теснины стиховые. Расчисленная скорбь не так сильна, закованная в рифмы не страшна. Увы, к моим стихам певец для услаждения милых дам мотив примыслил модный и волю дал неистовым скорбям, пропев их принародно. И без того любви приносит стих печальную дань, но песня умножает триумф губителей моих, и мой позор тем громче возглашает. Так я, перемудрив, попал в просак. Был дважды дурнем, стал тройной дурак». Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, спасибо.
Стаховский лайф на маяке. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.